Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Многие молодые люди ищут ответы на вопросы духовного содержания. Каков смысл жизни? Как найти себя и сделать правильный выбор? Любой неравнодушный человек хочет помочь молодежи ответить на эти вопросы. Как направить молодое поколение в поисках идеала? Как помочь справиться с проблемами и найти свой путь? Тот путь, который даст возможность послушать Господу и ближнему. Обо всем об этом и о многих других вопросах, касающихся воцерковления молодежи, в программе
«О православной молодежи».
О православной молодежи.
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 Радиопрограмма «Радуга православной молодежи» посвящена делам, мечтам и проектам активной и довольно выделяющейся части верующих православной молодежи. Начнем с истории. История российского православия насчитывает более 1000 лет. Основа, как известно, это юное поколение. Благодаря молодежи возможно дальнейшее развитие православных организаций. Но в последнее время совсем юная молодежь отрицательно относится к церкви и называет себя атеистами. Все же хочется верить, что верующей молодежи больше. Возникает множество вопросов. Один из них – какая она? Православная молодежь. Мне бы хотелось в начале радиоцикла осветить тему, какой была православная молодежь раньше. И сегодня мы поговорим с методистом по экскурсионной и лекционной работе мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» с Пыльциным Юрием Сергеевичем. Юрий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашего разговора – православная молодежь, страницы истории.
Ну, для начала, прежде всего, нужно нам определиться с терминами, потому что зачастую правило, если с терминами не определяешься, это, ну, довольно осложняет вопрос. Если с православной все понятно, то вот что касательно молодежи, то тут такой интересный момент. Как правило, молодежь – это сейчас, да, определенная, так сказать, возрастная группа, где-то от 14 до 24, хотя бы там от 15 до 25 бывает, кто-то до 30 лет все это продолжает, и даже после, ну, как правило, вот большинство вот эти вот 10 лет, там 14-15-20-25, и по большому счету молодежь это с исторической точки зрения, с исторической перспективы, это недавнее изобретение, это недавняя социальная, так сказать, значит, вернее, возрастная страта. Потому что если мы начнем с вами издалека, с самого начала, с принятия православия, то, ну, говорить о православной молодежи там очень сложно. 15 лет человек вполне себе здоровый, может уже семью заводить, он может у нас служить в младшей княжеской дружине, воевать, то есть, в принципе, все, уже взрослый абсолютно самостоятельный человек. А 30 лет или даже 25, ну, это уже закат, это уже человек для там, 10-11 века, человек уже не просто взрослый, он уже старенький. Поэтому в данном случае, как бы мы, ну, вот о какой-то особой молодежи или о каком-то особом молодежном служении говорить не можем. Точно так же и все последующие века во многом. То есть, конечно, для людей того времени, в том числе и для молодых людей того времени, плюс был какой? Там все общество, все государство было христианское. До 18 века практически полностью и поголовно, за исключением, конечно, национальных окраин, да, но там в то время не было такой вот через полосицы религий, культов, как мы видим в современных не просто мегаполисах, а даже небольших городах. Поэтому человек в то время, он, по сути дела, с рождения до смерти, как правило, жил в церкви. Да, если, конечно, он не выпадал из общества, да, то есть не становился там, не знаю, каким-то деклассированным элементом, на вроде там разбойника какого-нибудь, да, то, как правило, он рождался, его крестили. Когда он был молодым, он учился читать, да, по псалтири, по Евангелию, если повезет, по часослову и так далее, и так далее. Он, ну, хочешь не хочешь, он участвовал в церковных таинствах, то есть в данном случае там все молодые люди, да, они, их можно было, конечно, назвать православной молодежью. 18 век, там немножко все поменялось, потому что в 18 веке, в 19 веке, там надо смотреть на то, к каким сословиям у нас принадлежит молодой человек. Если это дворянское сословие, это отдельная уже культура, воспитание и так далее, и так далее. Если это христианство, это отдельно. Священнические сыновья, отдельная проблема. Горожане, соответственно, еще одна. Опять же, юноша это или девушка. Как вы понимаете, тоже разное воспитание, разный стиль жизни, разный темп жизни. Но, опять же, 18-й, начало 19 века, пока еще у нас, ну, сложно говорить о молодежи. Пушкин, а у нас Александр Сергеевич, это начало 19 века. Он вспоминает, в залу вошел старик лет 30. Это был Карамзин, да, то есть, а у нас сейчас до 30 лет это молодежь. Там все по-другому, конечно, было, выглядело. Но, в целом, 19 век, начало 20 века, мы можем говорить уже более или менее о каком-то, скажем так, о какой-то стратегии, ну, примерной схеме жизненного пути. То есть мы подчеркиваем, что государство все равно формально по-прежнему у нас является православным. То есть не исповедовать никакой религии нельзя, это просто не предусмотрено законами. Долгое время за отпадение от православия, да, тоже грозило уголовное преследование. Поэтому, повторюсь, человек, да, ну, если мы говорим про среднестатистическую русскую семью, да, человек, опять же, он рождается, он уже в церкви, он уже с младенчества крещен, его периодически приносит, он участвует в церковных таинствах, да, пока еще младенец, потом уже самостоятельно, во многом у него альтернативы никакой нет. Что касательно дворянских детей, то здесь после домашнего воспитания юноша или девушка, они идут в учебное заведение. Будь то гимназия, будь то какие-либо военные учебные заведения для юношей, или, например, институты благородных девиц. Их было немного, но они были, не только знаменитый Смольный. В Харькове, например, был институт благородных девиц. И здесь не всегда, не во всех случаях, даже, наверное, в меньшинстве случаев, но вот уже вторая половина 19-го, начало 20 века, это угроза, это испытание для молодых людей. Бывало, что они теряли веру. Это было действительно так. Дело в том, что на тот момент в среде грамотного населения, да, образованного общества, как тогда говорили, был практически религиозный культ преклонения перед наукой. Это мы сейчас знаем, что чем больше наука открывает, тем больше вопросов перед ней становится. Тогда считалось, что наука, она открыла уже все. Тогда считалось, что наука скоро докажет все вопросы мироздания и бытия, все объяснит, и в конечном итоге ничего неизведанного не будет. Поэтому действительно многие, кстати, в первой половине века они верили в Гегеля как в пророка, потом Дарвин, потом был Маркс. То есть вот это вот действительно агрессивное во многом безбожная пропаганда, это была проблема для Российской империи второй половины 19-го, начала 20 века. Вторая большая проблема, опять же, в образованном слое, среди образованных молодых людей, это во многом формальное исповедание веры. Например, в мемуарах генерала Ивана Тимофеевича Беляева описан такой случай, когда он после выпуска из военного училища, молодой офицер, пришел на исповедь. И священник после исповеди-то его спрашивает: вам, наверное, нужен аттестат, чтобы жениться. А на что Иван Тимофеевич говорит: нет, просто я хочу начать новую жизнь, вот действительно абсолютно человеком чистым перед совестью, перед Господом. И Иван Тимофеевич пишет, что священник был очень удивлен. То есть, да, то есть для священник-то привык, если молодые люди к нему приходят, им нужно свидетельство о заключении брака, то есть, да, что человек православный, как вы понимаете, и свидетельство о том, что он отбыл исповедь. То есть, да, мы знаем, что Петр I у нас постановил, раз в год любой служащий, он должен исповедаться и предоставлять справку в духовную консисторию, так называемые исповедные росписи. А сейчас для людей, которые составляют генеалогические древа, эти исповедные росписи – драгоценный клад. Но вот что касательно такой духовной сферы, то не всегда, но часто это все во многом свелось, вот был на исповеди в год, как правило, говели на последнюю или на первую неделю Великого Поста, вот один раз поговел, один раз причастился, в год вроде бы все, задачи-то ты свои как христианин выполнил. И Надо отметить, да, что Российская империя, опять же, в наш интересующий нас период, вторая половина 19-го, начало 20-го века, это очень пестрое, очень такое разноплановое общество. Да, вот у нас были там безбожники, ну, если говорить вот о церковной сфере, у нас были безбожники, у нас были открытые атеисты, даже у нас были те, кто формально исповедовал веру, но у нас одновременно с этим были Иоанн Кронштадтский. Ну хорошо, Иван Кронштадтский, он из сельских священников, из семьи священников, но у нас ведь был, например, Игнатий Брянчанинов, который, в общем-то, отказался от каких-то вот офицерских, да, привилегий, он отказался от службы в армии, он ушел в монашество, он был человеком очень образованным. Поэтому вот этот период, он во многом заложил основы выбора ряда социальных групп уже в 20 веке, в изменившихся условиях. В начале 20 века у нас закладывались, да, действительно это было, и души будущих богоборцев, но и, в общем-то, будущие новомученики. Поэтому у нас, когда критикуют синодальный строй в целом, это не очень, все-таки, на мой взгляд, корректно, потому что синодальный строй, по большому счету, он ведь воспитал не только будущих, тех, кто храмы закрывали, но и тех, кто эти храмы защищает, будущих новомучеников. Но мы отвлеклись. Давайте вернемся к молодежи. С образованной молодежью у нас все понятно. У нас опасности есть, но с другой стороны, у этой молодежи огромное количество возможностей. Да? Вот. Прежде всего, благодаря их грамотности и образованию. Они у нас могут читать святых отцов подлинники. Греческий язык, латынь – это до начала 20 века оба обязательных, после, то в 20 веке там уже была только латынь обязательно. Но знать можно было, читать святых отцов подлинники можно. Они могли действительно пить из вот этого живого родника. У крестьян или и у мещан молодые люди, они были включены в традиционное, вот это вот аграрное, можно сказать, общество со своим стилем жизни, со своим ритмом жизни. И там народный, сельскохозяйственный и церковный календарь практически слились, да, до степени смешения. Любой крестьянин там знал, что купаться, да, после Ильина дня нельзя, потому что Илья пророк бросил камень, значит, в озеро, в водоемы. Ну, собственно, все. А вот, но после Ильи пророка нужно, соответственно, делать те или иные сельскохозяйственные действия, например. Все эти многочисленные, да, там, медовый спас, яблочный спас, а это все было тоже привязано к храмовым праздникам. Поэтому тут, опять же, к счастью, наверное, какого-то вот особого, так сказать, молодежного православного мира, в общем-то, предпосылок, пожалуй, и не было. Большинство населения, повторюсь, особенно в деревнях, ну, оно не знало, не видело каких-то альтернатив. Они родились православными, они жили православными. Они, ну, те, кто до, значит, печальных событий 17-го года не дожил, да, они рали по православному обряду, и, в общем-то, в этом ничего плохого-то и не было. Но вот то, что мы называем периодом советского времени, да, период большевистского владычества, вот тут мы уже ведем речь, можем, на мой взгляд, вести речь о православной молодежи. Теперь, как вы понимаете, не просто атмосфера неблагоприятных религий, зачастую любое исповедание религии – это автоматически, да, как в древние времена, ты, ну, практически гарантированно идешь на мученичество или хотя бы на исповедничество. Поэтому для молодых людей, которые сознательно выбрали для себя Бога и его церковь, для них действительно актуальным и насущным стал вопрос, нужно как-то объединяться. Потому что в приходах очень разные люди, приходы, они во многом могут быть недолговечны. То есть, да, объединяться вокруг священника – это прекрасно, но, как вы понимаете, священника могут отправить в ссылку, его могут арестовать. Поэтому вот начинается такая мирянская активность, и здесь мы вспомним о православных братствах. Сама по себе идея православных братств, она не нова для 20 века. Православные братства появляются у нас еще в 16 веке на территории Польско-Литовского королевства, Речи Посполитой. Для чего? Для защиты православия, православных храмов от униатов. Но это были братства, ну,
не совсем связаны с молодежью. Братства у нас действовали в 19 веке, и миссионерские братства, но это были, как правило, объединения мирян и, да, окормляемые священники. И вот в советское время, в начале 20-х годов, у нас в эти братства в основном идет молодежь. В частности, самый такой главный пример – это Александро-Невское православное братство. Оно было организовано тремя молодыми иеромонахами. То есть вот тут как раз попытка сохранить для будущего, да, в этих молодых людях не просто какие-то знания о церкви, но вот тот самый дух, ту самую жизнь, ту самую правильную жизнь, церковную жизнь, и, соответственно, транслировать, передать ее в будущее поколение. 20-е годы – это период действительно распространения церковных братств. Формально они не были запрещены, но там действительно были и ссылки, и высылки самых братчиков. Плюс, без православного государства у нас, по сути дела, на, так сказать, вольных хлебах, да, оказались молодежные организации царской России. Ну, самые крупные, наверное, самые знаменитые – это скауты. В принципе, их тоже можно назвать православной молодежью, потому что скауты, скаутизм – это, конечно, движение такое международное, но там, в принципе, признается, что да, как бы каждый скаут, он должен, ну, в том государстве, да, в котором он действует, он должен там его любить, признавать в том числе и религию. Поэтому, да, наши скауты, они были, как правило, православные. Там какого-то, вот, у ранних скаутов какого-то там, не знаю, западничества и прочего не было. То есть это было русское скаутское движение. Это вот был, на мой взгляд, как раз такой хороший пример, как какой-то иностранный, значит, иностранная идея хорошо прививается, приживается на нашей отечественной почве. Другое дело, был такой христианский союз молодых людей, но он в дореволюционное время там появлялись ячейки, но он себя позиционировал как внеконфессиональный. То есть тут мы не можем, конечно, говорить о православной молодежи применительно к тем, кто в этот союз входил. Ну и в 20-е годы он практически исчез, в эмиграции сохранялся. У нас в 30-е годы, это период тоже, когда о православной молодежи говорить сложно, вот как о чем-то едином. То есть понятно, что среди новомучеников и исповедников были очень разные люди, в том числе и молодые, но в тех условиях о каких-то молодежных организациях, да, думать не приходить. И даже и 40-е годы там, понятно, тоже, естественно, там все было подчинено войне и послевоенному восстановлению. Дальнейший период, там, с конца, ну, с начала 50-х до, по сути дела, конца 80-х годов, ну, в данном случае, та молодежь, которая была в церкви, которая к церкви обращалась, как правило, в большинстве своем, наверное, шла в семинарии и духовной академии, то есть становилась священниками, монахами. Мирянская молодежь, конечно, она была, но ее было не очень много. Другое дело, это, конечно, наша эмиграция. То есть феномен очень интересный. И вот там действительно церковь, русская православная церковь за рубежом, стала наряду с армией теми вот двумя столпами, за которые эмигранты держались. Огромное количество вот этих вот молодежных объединений, помимо скаутов, которые были в эмиграции, были «Витязи», Национальная организация русских разведчиков и так далее, и так далее. То есть там обязательный элемент был религиозно-нравственный, как без этого. Поскольку, в принципе, в русской православной церкви за рубежом приходы играли очень большую роль, то, конечно, и в приходских советах молодые люди были, соответственно, да, и, ну, составляли там, да, довольно значительную, конечно, прослойку. То есть для любого молодого человека или ты ассимилируешься, становишься французом, американцем, там, не знаю, бразильцем, кем угодно, или ты сохраняешь свою русскую идентичность, но без православия, без православной церкви это невозможно. Поэтому практически вся молодежь вот второго поколения эмиграции, третьего поколения эмиграции, которая у нас решила, да, остаться русскими в тех условиях, она, конечно, шла в церковь и, в общем-то, жила, опять же, в ней. В конце 80-х годов у нас произошло вновь такое вот соединение двух традиций, эмигрантской и такой советской катакомбной, да, после того, как церковь вновь получила возможность свободно действовать в нашем государстве. Вот тут, наверное, мы уже можем говорить как раз о православном молодежном движении, как действительно нечто целом, о чем-то понятном. То есть, в отличие от Российской империи, да, государство у нас сейчас формально внеконфессиональное, на там, ну, позиция такая, да, что мы в ваши дела не вмешиваемся, живите как хотите. Поэтому вот тут как раз в этих условиях действительно молодые люди, которые самостоятельно выбирают вот этот вот путь жизни в церкви, да, сами, возможно, вот церковляются, возможно, они дети, ну, может, неверующих, может быть, просто маловоцерковленных родителей, вот это их личный выбор, и они уже как такие вот шарики ртути сами соединяются, сами находят общий язык. Понятно, что да, они получают поддержку от приходов, от настоятелей приходов, но, в общем-то, у них там все-таки своя атмосфера. Но это уже у нас к истории, наверное, не относится, это уже современность. Но, в общем, как-то не парадоксально звучит, то, наверное, о православной молодежи, именно православной, именно молодежи, мы можем говорить именно применительно к самому концу 20 века. То есть практически этот феномен, он у нас вот, появился на наших глазах. На этом, наверное, у меня все. Вот, большое спасибо, что слушали такой вот краткий исторический экскурс.
Программу «Радуга православной молодежи» заканчивает наставление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Человек очень много думает о том, что очень быстро проходит. И очень мало думает о том, что на самом деле очень важно и вообще нужно для будущих поколений и вообще для самого себя, в принципе, для вечности. Поэтому все то, что делается не для сиюминутного вот какого-то развлечения, а для какой-то большой, очень нужной и такой очень важной перспективы, это всегда очень полезно. Поэтому любое дело, которое может быть сделано, оно должно делаться с большой любовью и с большим внутренним желанием.
У микрофона была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».